Продолжаем наши программы. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Ожидаем мы в программе «Недельный отчет» Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. Ну, совсем скоро Дмитрий должен появиться в нашей студии. А мы подведем итоги предыдущего часа. Я напомню, в программе «Нацвопрос» мы говорили о расстреле 26 бакинских комиссаров. Михаил нам подначивая, написал, что вы бы лучше мифы о подвигах Геракла развенчали. Но, собственно, мы ничего не развенчивали. Мы пытались говорить о том, как использовались вот те события, которые были в сентябре 2018 года, разворачивались в Закавказье и в Туркмении. Использовались затем, какие из вот тех сторон того, что произошло, умалчивались, что выпячивалось, что вообще придумывалось и так далее. На мой взгляд, это очень важно, и просто на этом примере видно, как либо неполное знание истории, либо ее вот такое перелицованная такая ее версия, да, как она сказывается и как она используется. Вот это очень важно.
Да, если развенчанием мифа считать, допустим, обсуждение персоналей и, допустим, сюжеты, обстоятельства, почему люди, в общем-то, даже мало имевшие отношение к политической деятельности, оказались среди жертв этой, в общем-то, трагической ситуации, то это никакой не миф и никакой не обсуждение его развенчания, да, потому что это просто разговор о том сюжете, который впоследствии мог и неоднократно, собственно, становился темой спекуляций. Может быть, из-за того, что его своевременно не обсудили и не дали ему конкретных каких-то оценок, да, в том числе, ну, когда своевременно могли его обсудить? Понятно, что могли, например, в период после 20-го и 22-го съездов партии, когда очень многие сюжеты были обсуждены, но тоже до определенных пределов, потому что дальше за этими уже пределами наступала фактически дегероизация этих персоналей.
Ну, ты знаешь, что в Советском Союзе очень не любили поднимать вопросы, связанные с межнациональными отношениями.
Да, безусловно.
Даже когда это дело касалось, да, там, разоблачительных каких-то годов, таких, когда там, ну, все-таки позволяли себе о тех или иных событиях говорить и раскрывать какие-то факты, но вот что касается межнациональных отношений, это было табу абсолютное. А вот, кстати, вот один из таких сюжетов, который тоже очень негативную роль играет в взаимоотношениях двух народов, между, в этом случае, грузинами и армянами, это армяно-грузинская война начала века, вот, о которой вообще мало кто знает.
Она просто была табуирована она полностью.
Абсолютно, да. При этом понятно, что все равно какие-то потаенные изучения и какие-то мнения и так далее, и в том же интернете сейчас они существуют. И то, что люди иногда вообще первый раз с этим сталкиваются и не знают этой истории.
И сразу получают какую-то совершенно фальсифицированную оценку этого.
Либо, ну да, да, со смещенными акцентами, так скажем, то это вот, пожалуйста, вам еще один сюжет, который исторический сюжет, малоизученный, забытый, который является таким точкой возможного, да, возможного противостояния, в том числе и на национальной почве.
Да, и в том числе и территориальных претензий друг к другу, потому что это, как правило, заканчивается все обсуждение вот этого конкретного сюжета именно такими, значит, последствиями, которые необходимо устранить здесь и сейчас. К счастью, пока это не выходит, слава богу, да, за рамки каких-то интернет-обсуждений и всяких интернет-баталий.
Как это из подполья иногда просто пламенем бьет потом сразу.
Ну, в советское время место этого занимал, допустим, сам издат в Закавказье. Вот у нас как-то сам издат в основном фигурирует в разговорах о диссидентах в центральных городах Советского Союза, московских, питерских, а между тем был националистический или национальный, как угодно, сам издат.
Национально-националистический.
Который буржуазно-националистический, который, значит, активно, например, обсуждал тот же сюжет и о 26 комиссарах. Это тоже была одна из тем, которая распространялась в закавказских республиках. Поэтому, если не дается какой-либо официальной оценки, или не обсуждается это публично, или с источниками спокойно, или вот как сейчас, допустим, в сентябре этого года, как мы уже в предыдущей программе сказали, с такими, ну, информационными справками, я бы даже сказал так, да, безоценочно, без каких-то двух сторон, да, чтобы к какой-то стране примкнуть, а вот просто какая-то объективная фактологическая информация, то тогда, безусловно, сразу же эту позицию займут другие люди, которые не будут корректно излагать это, а у них совершенно иные цели. Это касается не только Закавказья, безусловно, а и в том числе и внутрироссийских многих исторических сюжетов, которые существовали на разных пространствах и нашей страны тоже, в той же гражданской войне.
Да, поэтому в этих программах, в наших нацвопрос, обязательно мы будем эти сюжеты брать, обсуждать, стараться быть, ну, с исторической точки безукоризненными. Это важно. Спасибо большое.
Спасибо, Ги.
Марат, у нас в студии появился Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, рад приветствовать вас.
Добрый вечер.
Да,
судя по всему.
Программа «Недельный отчет», в котором мы говорим о главных событиях недели. Не скажу, что сильно меняются, да, так скажем, заголовки того, что мы обсуждаем, опять очередная серия Скрипалей нас. Я не знаю, вот хотелось бы вашу точку зрения по этому поводу узнать. На самом деле усталость от вот этих постоянных вбросов, причем таких, да, не по делу Скрипалей, они как будто специально расписаны у них по датам, да, там вот здесь
так
надо
так
будет.
Так и есть, на самом деле, фактически.
Вот, насколько вообще это требует уже какой-то реакции? Честно говоря, вот я даже там, планируя программы, думаю, ну вот что еще объяснять здесь, и что здесь обсуждать?
Нет, на самом деле сейчас ничего объяснять не надо, потому что пока что серьезное укрепление позиций не на стороне Великобритании. Я напоминаю, по итогам расследования последней итерации было предложено вводить санкции. Об этом этот вопрос обсуждался на саммите ЕС. Чем дело закончилось? Правда, никто ничего не ввел. Вот. Я напоминаю, что в прошлый раз у нас вообще-то высылали дипломатов. Вот. То же самое касается выступления госпожи Мэй. У Мэй в эти выходные, в воскресенье, будет съезд консервативной партии, на котором в том числе будет обсуждаться вопрос, связанный с доверием правительству. Я напоминаю, туда вышел целый ряд представителей консерваторов, в том числе, например, министр по переговорам по Брекзиту Борис Джонсон, вот, и много замечательных других человек. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, ее попытка сейчас просто как бы ввести хоть какую-то внешнюю составляющую. Но, как известно, она не особо увенчалась успехом. Фактически все идет к жесткому сценарию Брекзита. Это очень плохо. Ну как, это очень плохо для Великобритании, шикарно для Германии. Почему? Потому что Германии необходимо показать жесткие схемы выхода, чтобы никто больше не выходил оттуда. Вот. А, соответственно, Великобритании, наоборот, надо показать как бы мягкость выхода, чтобы продемонстрировать, что Брекзит не приведет к ослаблению экономических связей. И сверху всего этого замечательного торта еще находится Трамп, который как бы пытается играть на фоне предстоящих выборов. Поэтому сейчас не надо лишний раз давать возможность подбрасывать опять эти российские поленья в эту топку. Не надо ни на что отвечать в этой точке зрения. Мы свою позицию выдвинули, мы свои как бы аргументы представили. Вот. А дальше все само будет, в принципе, вариться. Нам необходимо. Сейчас все ждут такой жесткой реакции. Вот какой-нибудь там совсем жесткой, чтобы было на что сагрессировать, на что ответить. Нам это в этом необходимости нет, собственно говоря. И количество людей, которые слушали мы, это в целом показывает, если внимательно посмотреть на Генеральную Ассамблею. Плюс ко всему, никакие санкции, никакие предложения не были представлены. Единственное, что надо смотреть за определенными рисками. Они уже были обозначены министром иностранных дел. Мало кто на это обратил внимание, но это очень важные моменты. Нас собираются обвинять не только в приведении химического оружия, но и биологического оружия. Вот. Я напоминаю, что в свое время именно в этом обвиняли, например, Саддама Хусейна. Иракская кампания началась именно с этого. Вот, поэтому с учетом того, что у ЗХО появился мандат одностороннем порядке поперек Совбеза ООН эту позицию предъявлять, вот это риск. Риск еще связан с тем, что там были различные как бы заявления относительно ограничения прав вето в Совбезе ООН, то есть фактически изменения устава ООН. Вот это риски. А что касается Скрипалей, как бы это тема, которая начинает себя постепенно вычерпывать. Понятно, что до марта у Мэй еще много времени, и необходимо будет вкинуть еще две фамилии, потому что она сказала, что там 4 человека было. Потом, скорее всего, с какой-то представлением или в закрытой информации в каком-нибудь там Times еще где-нибудь выйдет этот знаменитый дипломат из Рима, который их опознал. То есть эта история запитана до марта. И вот до марта, пока как бы, собственно говоря, не начнется непосредственно сам Брекзит, надо запасаться попкорном и смотреть. А вот чтобы не смотреть все это замечательно, чтобы смотреть это все с первых рядов, как бы, а не с последних, необходимо все-таки торпедировать всякие инициативы, связанные с УЗХО, прежде всего, то, что из последнего, из рискованного, и, собственно говоря, реагировать на санкционную составляющую в октябре, которая может быть обусловлена внутриполитической составляющей в США. И плюс ко всему, конечно, заниматься работой с развивающимися рынками. У нас в начале октября президент Российской Федерации поедет в Индию. Вот. И там будут подписаны собственные контракты, судя по всему, окончательно представленные PS-400 по Триумфу. Вот. Это очень правильное решение асимметричных ответов. То есть нам необходимо стабилизировать отношения, усиливать отношения и с Индией, и с Китаем. На них приходится 2,8 миллиардов человек. Это колоссальный рынок, с учетом того, сколько вообще людей в мире. Вот. Поэтому... С ним надо активизировать, с ним надо работать. И это тоже важный инструмент при переговорах, в том числе с европейскими коллегами. А Европе самой необходимо будет защищать собственный проект, что, в принципе, показалось эта генассамблея, на которой Трамп так слегка пожурил Меркель за газовую позицию по Москве, на что как бы долго и очень забавно смеялся представитель Министерства иностранных дел этой замечательной республики. Поэтому с этой точки зрения как бы сейчас необходимо просто вот правильно реагировать. Вот, такой overreacting, то есть перереагирование тоже как бы не нужно, потому что нам эти ловушки подать не имеет смысла.
Вы уже заговорили, Дмитрий, о Генассамблее ООН. Действительно, одно из таких, если с международной точки зрения, самых больших, с точки зрения вывески, во всяком случае,
самых
событий.
Представительных.
Представительных, да. Ну, там много чего. Вот и Трамп там как вызвавший смех там. И
Бы на самом деле обратил внимание даже не на Генассамблею, это не так уж важно, на самом деле, это не так тривиально. Там вообще очень интересные выступления были, что-то их никто не позамечал. Там очень много чего забавного было. Но то, что действительно интересно, это председательство Трампа в Совете Безопасности ООН. Ну, во-первых, представляешь, такое председательство Трампа в Совете Безопасности ООН. Человеку реально дать возможность как бы просто собрать как бы основные ядерные державы и как бы с ними, так сказать, разговаривать в оригинальном формате. Основные, опять же, но не все. Вот. А это второй момент. Второй момент. Самое интересное было смотреть на лицо Китая. Представители Китая в Совете Безопасности ООН, где Трамп их напрямую обвинил в вмешательстве в выборы в США. Причем оснований для этого намного больше, чем кажется. Вот. С точки зрения технологической. Они помогали реально госпоже Меркель. И при Обаме сложились отличные отношения между Китаем и США, хотя все равно как бы там Обама пытался своих советников, там транстихоанское партнерство, все понятно. Вот. Но когда у человека начали расширяться глаза после того, как ему сказали относительно того, что он, оказывается, еще в выборы вмешивается, то что Трамп, так сказать, так напрямую в Совбезе будет просто как бы внутренней повесткой просто по всем бить, вот, по кому не жаль. Вот. Это, конечно, было очень забавно, очень интересно во всех отношениях, особенно после этого брифинг был по поводу того, что у вас какие-то доказательства есть, то у нас спецслужбы доказывают. Вот интересно другое, что вот так такая же ситуация со Скрипалями, у нас спецслужбы доказали. Такая же ситуация с российским вмешательством выборов, у нас спецслужбы доказали. Но Китай что-то выглядит совсем недоуменно. Вот. А вот эта схема, она так и будет работать. В следующий раз под раздачу подойдет Бангладеш. Там суперкомпьютеров там 0,0007 на всю страну. Но все равно как бы хакеры существуют. Вот. Это самая забавная, на самом деле, ситуация, когда как бы...
Я про Индию молчу уже
вот. Тогда. Не, вот Индия как раз свою программу сильно имеет, Китай имеет. Но вопрос заключается в другом, что это же все принимают, что не потому, что там кто-то расследовал сейчас, потому что выборы промежуточные скоро. То есть дальше это превращается в такую очень интересную игру, которая называется «Вы не с той аудиторией общаетесь». Приходит Мэй на международную аудиторию и рассказывает про внутриполитические дела Великобритании, про Скрипалей, про торговые соглашения. Выходит Трамп, и давай рассказывать, как бы, вот первая половина его была просто про митинг. Ну, давай рассказывать про свою администрацию, про экономику, которая вообще никакого отношения к международной повестке не имеет вообще-то, которая там обсуждалась. Вот. Потом выходит, положим, какой-нибудь, соответственно, Макрон, который как бы тоже там начинает оригинальные вещи высказывать. То есть, на самом деле, эта история превращается в то, что происходит трампизация Генассамблеи. То есть люди начинают ее использовать для решения своих внутриполитических составляющих. А то, что там совместные переговоры должны были происходить там, по целому ряду направлений, это уже мало кого волнует. Поэтому вот это очень интересный факт, который как бы показывает в том, что нам, конечно же, нужны другие механизмы. Этот механизм, он предохранитель. То есть он сработает, если что не так, но он не способен уже работать для того, чтобы формировать новую повестку. Он готов удержать от супер как бы рискованных действий. Там, типа, например, одобренного международным сообществом удара по Сирии, или, соответственно, одобренного международным сообществом удара по Ирану, или так далее и тому подобное. Вот. Но реальных ограничителей он не предоставляет. И ситуация по Ирану это показывает. Совбез ООН подписал резолюцию, международное сообщество ее заветировало, все там подписались дружно, потом из нее одна страна выходит, все. договор накрывается, а где вот эти как бы сдерживающие, где вот этот механизм, где договорное составляющее, где вот это, у каждой страны один голос, вот где это все осталось. Вот, очень бы не хотелось, чтобы в 20 веке. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, вот это очень важный фактор, то, что эта генассамблея показывает, что постепенно некоторые не вообще уже ездят как в отпуск. Вот, например, Порошенко, у него каждый раз, у него вот день рождения, он на день рождения все время приезжает на генассамблею.
Ну, кстати, вот подарками. По поводу его выступления, оно такое, его прям назвали там каким-то объявлением крестового похода против России. Нет, там смотри, очень, ну, всяких, да. Какие-то очень громкие.
С точки зрения политики это просто весело. Вот смотрите, у вас есть двухстороннее соглашение с Российской Федерацией о дружбе. Вы приехали в Генассамблею, поднимаетесь в кабинет соответственно, секретарю для того, чтобы передать ему заявление о том, что вы разрываете соглашение с другой страной. Ну тогда то, там, не знаю, Пакистан и Индия там постоянно будут просто у него в кабинете находиться. Это вот как раз схема того, вот вы реально там приходите к главе, чтобы там рассказать, знаете, вот мы тут железную дорогу перекрыли, вот, а мы тут озеро не поделили. Понятно, что это внутриполитическая составляющая. Вот эта история, когда внутренняя часть используется для политической составляющей, она очень распространена, и с Украины это хорошо видно. Вот Порошенко проблем на внутренней повестке, там и с ЖКХ, и с финансированием, со всем остальным. Вот если вы сейчас посмотрите, например, какой-нибудь там украинский YouTube, вы увидите там во всех там политических роликах, что там примерно все обо всем думают. Очень забавно, кстати говоря, там штурмуют эти автосалоны сейчас. Ну, очень интересно и весело, вот не в пример другим странам. Так вот, и тем не менее, то есть там повестка очень сложная, и поэтому человек начинает продавать все. Он продает разрыв соглашения с Российской Федерацией о дружбе, в котором признается территориальная целостность Украины. Отличная идея. Еще какие соглашения? Разрыв соглашения 2005 года и 1993 года. Первое про Балтику, второе по статусу, Азовского моря. Это соглашение делает вам возможным это море назвать внутренним. Вы можете ловить рыбу где угодно. У вас... фактически вы можете перемещаться где угодно. Другим кораблям там можно перемещаться где угодно. Ваши военные корабли могут хоть по контуру его вот так плавать. Если вы вводите сами, уничтожаете соглашение, то отлично, у вас остается, с учетом Крыма, где-то примерно 20-25 километров прибрежной зоны. Отличная новость. Вы это рыбакам своим расскажите теперь, что не смог теперь за эту зону заплевать, в принципе. Плюс ко всему квоты. То есть раньше согласовывались квоты по рыбе. Сейчас можно ловить все что угодно. На этом Азовское море, как бы биопотенциал, в принципе, закончится, так не начавшись. Вот, поэтому, то есть, продавать какие-то политические решения, которые реально как бы гробят экономические модели, это признак избирательного цикла, электорального цикла, в принципе. Вот. Поэтому вот это как раз очень показательно для Генассамблеи, и это очень странно как-то.
Я по поводу политического цикла. Буквально сегодня, если я не ошибаюсь, я слышал заявление одного из политологов украинских, который часто бывает и в российских, Карасёва, который сказал, ну, это применительно там вот к возможности выдачи сейчас банкира российского.
Да, его заявление, даже я сказал бы это в средств массовой информации радиоформата, вот, и было высказывание по поводу выдачи Российской Федерации двух банкиров,
да,
и одного, который не выдали.
Да, и что это вот как
что-то
раз...
Что-то Луценко играет на пророссийскую позицию.
На пророссийскую позицию, потому что, как он сказал, как сказал Карасёв, сейчас все понимают, что период обострение отношений с Российской Федерацией подходит к концу. Я вот, честно говоря, в этот момент так как-то... Меня как-то покачнуло.
Там он сказал, что дно, в принципе, дальше хуже некуда.
Да, хуже.
Вот. Но я вообще с экономической точки зрения хуже есть куда. Вот. Но просто в другом заключается. Проблема заключается в том, что Порошенко взял курс на радикализацию, на антироссийскую позицию. Окей, понятно. Он собирается праворадикальную позицию, просто себя как бы по себя выжить. Окей. Так его кандидату придется перемещаться в центристскую позицию. Его критиковать, получается, за коррупцию, за, не знаю, за экономику, но при этом как бы в да стратегии играть. Ну, вот, собственно говоря, то, что сейчас Тимошенко делает, например, там запустил целый там клип о себе и так далее и тому подобное. Плюс ко всему надо понимать. Мне кажется, он не до конца правильно интерпретирует то, что сейчас в последнее время происходит. Вот, например, Максаку, которую очень активно начинают сейчас выдвигать и выдавливать сюда, в принципе. То же самое, как бы, эта проблема связана не с тем, что это какая-то попытка договориться с Москвой. Это попытка избавиться от всего российского, даже оппозиционного. Вот в этом основная проблема. Потому что, как ни парадоксально, и в этом есть определенный трагизм ситуации. Даже оппозиционная составляющая к Москве не так важна, как твой реальный паспорт. И даже Максаку, когда там 50 интервью дает и все остальное, все равно реально внутри страны угрожают. потому что она все равно голосовала там за присоединение Крыма и так далее, все, что с ним связано. То же самое здесь. Даже самые распоследние банкиры, даже если они 50 раз там скинут все денежные средства, которые у них есть на поддержку батальонов, типа это сделал собственник Пушкина, все равно ситуация не изменится. Все равно он будет россиянином. Хочет он того или нет. И даже если все российские представители крупного бизнеса приедут дружно на поклон в Госдепартамент, расскажут, какие они замечательные, чудесные, и как вообще как бы не любят режим, все равно ситуация не изменится. У них все равно останутся свои паспорта. Вот проблема именно в этом, что в современной системе, в современном сегменте лояльность, нелояльность уже не имеет никакого значения. То есть даже самых распоследних, самых разлояльных все равно выдавливают. Посмотрите, что было с Машей Гайдар, например. Которые, соответственно, которую просто выдавили, несмотря на то, что она достаточно была оппозиционным политиком, соответственно, и структура Саакашвили. И то же самое со всеми остальными. То есть проблема в этом-то и заключается. Это не пророссийская позиция, это попытка просто избавиться даже от антироссийского, от антироссийско-российской позиции.
То есть... идея господина Карасева о том, что...
Я вот серьезно не считаю, что Луценко, генпрокурор, решил поиграть на пророссийскую позицию. Схема в другом заключается. Они все играют на более радикальную позицию. Почему? Первое, что делает президент Украины после избрания, назначает премьера. Премьер назначает правительство. Все прекрасно понимают, что они там все сидят на трехножных стульях сейчас. Потому что они с этих стульев послетают. И люди начинают радикально двигаться. Смотрите заявление Климкина. Смотрите заявление нашего министра инфраструктуры, который вот долго ждал, думал, что-то как-то нас устраивает жизнь, даже сообщение, потом решил порвать пассажирскую часть этого сообщения. Там вплоть заявляет по поводу разрывов с автобусного сообщения, что, в принципе, в международной практике садомазохизм, потому что вы не сможете отслеживать нормально как бы небольшие автобусы или машины, которые будут появляться по принципу, проезжать по принципу каршеринга. Вы что, там всех людей будете вытаскивать, как бы их потом этот на полиграф таскать? Почему он едет туда? И по собственному воле как бы, или, как он, или он за это деньги заплатил? То есть, на самом деле, это все заявления, они признаны как раз показать радикализацию процесса, чтобы застолбить с собой позицию, если хотя бы не в Кабмине, то потом на парламентских выборах в Верховной Раде. Вот. Здесь умеренные позиции есть. Они есть на самом деле. Там Рабинович, посмотрите, в последнее время, что там изображает. Да даже Гордон, казалось бы, Гордон, дожили. Украинский, естественно, Гордон. Вот.
Журналист, да.
Да. Я так понимаю, что он окончательно как бы... Ну, он так, например, в Хрущевка уже не пошел на повестку его. Вот. Но его заявления уже такие радикальные. То есть народ там начинает критиковать саму власть. И вот российская тема, она начинает постепенно уходить на задние планы. И ее сейчас и пытаются втащить обратно. Порошенко пытается втащить. Потому что если оставить ее наедине как бы с внутриполитической составляющей, это будут очень сложные выборы.
Да, шансов у него мало.
В первом туре вообще никаких. То есть как бы второй тур точно будет. А вот в втором туре тут при Тимошенко он пока что проигрывает. Ну, по расчетам.
Ну да, единственное, что расчеты, когда дело касается Украины, это дело такое.
Не, ну мы исходим из того, что как бы все без сброса, все остальное, вот. Но, и, причем как бы на первом туре это вообще очень сложно сделать, потому что надо 50% набрать. Вот во втором туре проще, потому что там как бы разница может быть небольшая, там уже нет как бы необходимого как бы отсечения. Вот, но эффект будет очень-очень болезненный.
Если сейчас смотреть на то, что социологически там показывает, социология на Украине, то Порошенко-то, по-моему, даже и второй тур-то ему не светит.
Так я напоминаю, там на первом месте находятся общественные деятели, не политические деятели, там да, юморист, представитель какого-то концерна. То есть, на самом деле, очень забавно, на самом деле, ситуация вырисовывается. То есть, все, кто далек от власти, имеют больше всего шансов.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, в программе «Недельный отчет». Продолжим после новостей.
Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
17:34 в Москве. Продолжаем недельный отчет. Напомню, с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Сегодня мы подводим итоги прошедшей недели. Ну вот сейчас вот по техканалу мы можем тут смотреть одну из встреч президента Турции в Германии. Ну, это он встречается, я так понимаю, как раз с турецкими
общинами.
Общинами, да. И выглядит это все до этого. Там была любопытная очень встреча. Я сначала не понимал, что происходит. Там была перекрытая трасса. Просто вот жестко перекрыто там ни одной машины и так далее. Да,
Турция.
Да, и вот там потом подъехали лимузины, вышел Эрдоган, и вот теперь он встречается. Насколько я знаю из прессы, там, из телевидения, в Германии очень неоднозначно относятся к этому визиту Эрдогана
в Турцию.
Мягко говоря.
Очень мягкое выражение.
Есть, кстати, и то, что в Берлине весь центр был перекрыт, и не только центр, но и прилегающие районы, об этом тоже очень много говорили, наши корреспонденты об этом рассказывали, что вызывало очень большое недовольство и простых граждан, и выступления. Вообще, что это за визит, с вашей точки зрения, и что это значит? Отношения между Турцией и Германией, вот интересно, сначала испортились отношения между Германией и Турцией, потом начали портиться отношения между Турцией и Соединенными Штатами
Америки.
Так
наоборот, вот благодаря тому, что они начали портиться между Турцией и США, ситуация изменилась. Как бы это называется враги моего врага. Вот. У Германии с США сложные отношения. Вот. У Турции и США сложные отношения, у них там пастор, иранская нефть, у других, соответственно, газопроводы, миграционная политика и масса других гендерных факторов, я тоже думаю, здесь решающими являются, ну, для конкретно Трампа, ну, в меньшей степени, но все равно. Вот, поэтому в результате страны, которые находились в клинче задолго до Трампа, я напоминаю, начинают стабилизировать отношения. Почему? Каждая из стран, на самом деле, другая нужна, причем очень сильно нужна. Зачем нужна Германии Турция? С Турцией заключено соглашение по мигрантам. И сейчас дополнительные притоки просто похоронят Меркель, у которой рейтинг и так шатается. Вот. Особенно на фоне сложной избирательной кампании в том же самом Баварии. Поэтому для нее как бы такие давления, которые происходят, это, конечно же, очень серьезная составляющая. Плюс ко всему, если в ближайшее время будет ситуация как-то с Идлибом разворачиваться, например, 3 миллиона, вот, то дополнительный наплыв очень серьезно может ударить по позициям Германии. Наконец, Германия ваш стратегический партнер, в том числе для Турции. Я напоминаю, что в Турцию приезжает как раз в значительной степени самый конкретно способный туристический контур, это именно немецкий, немцы приезжают в основном. Вот. Помимо нас, мы массово представлены, как бы, но там меньше человека. Вот. Поэтому Германии, Турция важна. Почему Турция важна Германии? Несмотря на все заявления Эрдогана, если внимательно посмотреть как бы, и углубиться, вперед свой взор в экономику Турции, то становится очевидно, что значительная часть ВВП производится за счет того, что Турция является членом общего или единого европейского пространства. Экономическое пространство типа того же Союза, то есть как бы такое экономическое поле этого. То есть он в ЕС не вошел, как бы, но вот этой экономической частью пользуется. Там расположена сборка целого ряда немецких предприятий, начиная от Volkswagen, заканчивая целым рядом других структур. Там происходят, тут происходят достаточно важные поставки, в том числе на европейский рынок. За счет того, что он находится в пространстве, это фактически происходит по очень льготной схеме. Поэтому Турция все равно зарабатывает на Германии, в принципе, и на Европейском Союзе. И, конечно же, даже если она там 50 раз рассорится с Европейским Союзом, зарабатывать она все равно будет на Европе в ближайшее время, потому что альтернатив как бы поставок особо нет. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, Турция сейчас ситуация еще как бы ухудшается экономическая. Я напоминаю, что был серьезный кумулятивный удар, им пришлось ослаблять свою валюту, там инфляция растет очень серьезно, и для Эрдогана это все плохие новости. Плюс ко всему отношения с США не заладились, там идет давление по двум банкам, и на этом фоне двум партнерам необходимо показать альтернативы. Отношения плохие у Эрдогана с Трампом. Я напоминаю, что Эрдоган вышел, когда Трамп делал свои заявления в Генассамблее непосредственно. Вот. Германия, сближаясь с Турцией, показывает, как бы, в том числе, это сигнал в отношении Вашингтона. Смотрите, мы готовы проводить самостоятельную политику на Ближнем Востоке. Напоминаю, что я говорю, что Германия реально сейчас ее пытается самостоятельно проводить. У нее даже специальные силы свои наличествуют частично в Турции. В Сирии, я напоминаю. Это очень большая редкость и очень уникальное явление, надо заметить. Вот. А второй момент. Турция показывает, что есть альтернатива. Если вы не готовы с нами финансово взаимодействовать, вот есть, например, та же самая еврозона. С учетом того, что тот же самый Иран приходит на евро, и сама Турция объявляет о том, что собирается как бы уходить от доллара, вот, то такой как бы демарш в отношении Европы является очень перспективным. Но опять же, остаются очень сложные отношения, поэтому визит очень напряженный. Вот, но то, что он происходит сразу после Генассамблеи, это фактически параллельно с ним на самом деле. Вот, это очень важный сигнал. Это показывает то, что у нас ждут очень странные, очень специфические альянсы. Сложно было представить, что мы реально будем развивать какой-нибудь механизм ухода от доллара в составе. Мы, Британия, у которой у нас проблемы с делом с Скрипалями, Франция, замечательный партнер, который как бы у нас там недавно фрегатами баражировал в Средиземном море, кораблем баражировала в Средиземном море. Китай, который такое же отношение имеет к Европейскому Союзу, ну, как, может, Япония, то есть территориально очень далеко. Вот, соответственно, Иран. Вот мы все дружно собрались для того, чтобы обсуждать схему выхода. Причем у одних валюта евро объединенная, у других самостоятельные валюты, а третий еще из еврозоны выходит. Вот эти люди, представить, чтобы они собрались по какой-то другой теме вместе и вообще о чем-то говорили, это, мягко говоря, маловероятно. И тем не менее, нереально обсуждали. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это очень важный фактор, что мир настолько меняется, что у нас, возможно, очень уникальные альянсы и союзы. Там еще лет 15 назад, если кто-нибудь сказал, что у нас будет совместный альянс Ирана, Турции, Российской Федерации, это было бы очень смешно. А если бы еще сказали, что договоренности Москва вела бы еще Саудовской Аравией и Иорданией, и Израилем, вот они в каких-то форматах где-то в едином моменте присутствовали, это было бы вообще забавно. Вот.
На Ближний Восток, раз уж затронули эту тему, конечно же, одна из главных новостей, которые на прошедшей неделе были, это поставки из Сирии комплексов С-300 в связи с трагедией, которая произошла с нашим самолетом. По этому поводу очень много чего пишут. Я посмотрел и британские, и израильские газеты, ну там и общеевропейские, там немецкие, французские и так далее, российские. Здесь очень много вокруг этого. Там в интернете, понятно, диванные эксперты там начинают анализировать, насколько изменится ситуация с этими поставками, но это бог с ними, пускай анализируют. Но действительно вопрос в том, что произойдет, как изменится контур этот на Ближнем Востоке вот с этим шагом. Сильно он изменится. Может быть, это мало что изменит. Вот это вопрос остается.
Это фундаментальное изменение. Одни из самых серьезных на Ближнем Востоке с точки зрения оборонного потенциала. Я напоминаю, Израиль и США просили фактически с 2008 года, а контракт был подписан в 2010 году, не поставлять туда С-300. Просили несколько раз. И мы в 2013 году придержали поставки. Мы поменяли их, то есть там был аванс. Мы вместо этого что-то другое поставили, по-моему, там Урал. Ну, вас что не С-300. Вот. И все это время держали. В 2015 году держали. Уже в Сирии после ситуации, после атаки весной этого года, все равно С-300 держали, потому что не было фактически жертв со стороны Российской Федерации. Вот. И к чему это привело? К тому, что фактически все это восприняли как слабость. То есть можно бить. Вот. В результате Израиль и Вашингтон, на самом деле, и Франция серьезно усложнила себе задачу. Постановка, во-первых, это очень быстро разворачивается. Мы сейчас С-400, наши триумфы, которые мы оставляем в Российской Федерации, они приходят на место С-300 общевойсковых. Они, собственно говоря, находятся на хранении, их разворачиваются очень быстро. Их не надо готовить, их не надо производить. Это не С-400, то есть их, которые надо создать, как бы они есть. Вот. Поэтому развернуть их там два комплекса, а в перспективе там может быть 4-6, о том, о чем раньше обсуждалось, может даже 6-8, это можно делать достаточно оперативно. То есть два комплекса плюс-минус в две недели, это уже очень большая проблема. Почему? Основа ближневосточного театра военных действий заключалась в серьезном преимуществе, в фундаментальном перевесе ряда стран в военно-воздушных силах. Это прежде всего Израиль, F-16, туда, соответственно, пятое поколение. Это Саудовская Аравия, вот которая как бы в основном ими летает. То есть воюет она не очень сильно, если посмотреть по ситуации в Йемене. Турция, достаточно, во-первых, начали НАТО. Во-вторых, соответственно, она плацдарм, так сказать. Вот, поэтому у нее достаточно неплохая армия. И вот все это происходило на фактически не то что раритетных, а ну, архаичных средствах защиты, которые были у сирийских систем. Вот наши базы прикрыты отлично. 400, 300. Вот. А самое лучшее, что есть у Сирии, это С-200. Там еще есть С-125, квадраты, есть буки, но там ситуация сложная, они мобильные, у них радиусы. Вот. То есть, в принципе, как бы они не являлись серьезными, они очень серьезно усложняли процесс защиты. Особенно противоракетные, нормальной защиты против ударов. И фактически тот удар, который мы видели весной, можно было повторять сколько угодно раз, плюс-минус. Вопрос, как бы сколько бы долетело, вот. Но сейчас ситуация принципиально меняется. Первое. Когда в свое время была ситуация с Турцией, что произошло? Мы поставили вообще-то на защиту наших баз современные системы ПВО. После этого Турции с нами пришлось договариваться, в том числе. Почему? Потому что когда у вас самолеты взлетают, они уже находятся под зоной действия ПВО. Вы не представляете, насколько это сложно. Израиль всегда атакует из Средиземного моря, с побережья, и с Ливана, с ливанской границы. А теперь представьте, что вы не сможете даже на свои аэродромы нормально вернуться. Система ПВО, поставленная рядом с сирийской границей, может добивать практически до Бен-Гуриона. Это международный аэропорт Израиля. То есть на самом деле вам очень сложно будет даже уходить. Раньше схема была следующая. То есть, например, заходили в пространство, баражировали, то есть туда отпускались ракеты типа Бука, пока не перезаряжались, как бы их уничтожали. Вот сейчас ситуация будет очень сложная. Если будет все это выстроено по границам, например, это может быть закрыть ливийскую границу, это большая... Ливанскую границу, извиняюсь. Ливийскую можно будет закрыть, но не сейчас. Ливанскую границу, израильскую границу. Иордания длиннее, но тоже, в принципе, можно попытаться, там некоторые элементы, особенно с Эттанфом будет очень весело. Вот. И самый просто пик — это, не дай бог, иракскую. То, что там уже американская летает у нас. Вот. Если хотя бы западную часть обеспечить, то там можно создать такой щит, который очень сложно будет преодолевать. В свое время, когда рассматривались реальные сценарии атаки на Иран, Израиль выступал тоже против поставки С-300, и Ирану оно поставлено, я напоминаю, уже. Почему? Потому что постановка С-300 сразу же кратно увеличивает потери в авиационной технике. Для преодоления полноценного эшелонированной обороны требуется уже примерно треть всего авиапарка Израиля. Она будет потеряна при полноценной атаке, то есть если нормально будет выстроена система. А система не просто выстраивается. У нас РЭБы будут работать в Средиземном море, то есть уже с Средиземным морем не постреляешь.
Радиоэлектронная
борьба, как бы она будет этот РЛС их давить, которые, как бы, которые являются подвижными. Вот. Второй очень важный момент заключается в том, что это все будет единая система, она будет по единой системе управления строиться. То есть, как бы они могут совместно отслеживать цели. Это очень важный фактор. Раньше это были отдельные точки, которые, в принципе, по отдельности и подавлялись. Вот сейчас это серьезно повышает цену такого типа удара. То есть теперь для того, чтобы провести такого типа удар, необходимо будет очень-очень дорого заплатить. А с учетом того, что Израиль, в принципе, не готов платить там одним, двумя-тремя даже самолетами, было недавно, за прошлый период, было, по-моему, 2 или 3 самолета сбиты израильских. Официально был признан один, фактически. Вот. И для Израиля это было очень большое, как бы, потеря, на самом деле. Вот теперь представим, что будет, если там полноценная система ПВО будет выстроена. Поэтому с этой точки зрения это фундаментальное изменение ситуации. Это то же самое, что было, например, ПВО у Ливии. Полноценное, нормальное. Геймченджер. Вот, поэтому это, конечно, очень-очень важный фактор. Вот. Другое дело, что, конечно же, он скорее еще элемент политического давления, потому что это позволит не инициировать такие радикальные операции, которые могут привести к очень серьезным столкновениям, и повысить цену такого типа столкновений и привести к политической позиции, к политическому выравниванию. Если вы внимательно посмотрите, все любые решение конфликтов в разных странах, первое, что необходимо было сделать, убрать военное противостояние и внешнее давление. Оно убирается, людям намного проще работается. Пока есть возможность каких-то внешней агрессии, внешней экспансии, вы никогда не заставите различные политические силы сесть за стол переговоров. В этом основная проблема. Если у вас каждый раз есть возможность заехать обратно в другую страну, подлечиться и получать тут денежные средства или какие-нибудь, соответственно, просто аппаратную, человеческую иную поддержку, то это очень большая проблема. Поэтому, на самом деле, это ситуация, которая стабилизирует Сирию в целом. Вот. Поэтому поставка С-300, это, конечно, очень важное решение. Вопрос, что будет происходить в ближайшее время. Я бы здесь даже связывал не с С-300, а все-таки с политической составляющей в США. Почему? У нас удар когда произошел? Весной. А с чем он был связан? Правильно, с нынешним рейтингом Трампа. И очень большой риск заключается в том, что на фоне выборов, в которых сейчас низкий рейтинг Трампа, и октябрь будет прямо перед этими промежуточными выборами, Трамп попытается исполнить какую-то жесткую позицию. Либо санкции через Госдепартамент протащит, как это было, например, в августе вот этого года. Либо попытается провести как бы жесткую внешнюю демарш, чтобы показать, как бы, какая у него жесткая позиция. Вот это на самом деле самая рискованная составляющая сейчас. С учетом того, что в ближайшие 2 недели будут развернуты первые системы, тут очень бы не хотелось, чтобы мы попали в вот этот тайминг октябрьский, когда различные политические группы пытаются таким образом поднять себе рейтинги. И всем есть кому куда поднимать. Мэй, у него вообще, он Корбин ее уже обогнал значительно. То есть ей надо как-то поднимать свою поддержку. У господина Макрона ситуация достаточно сложная. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень большой риск, что вот именно опять эта политизация этого процесса конфликта может стать очень большой проблемой, особенно с учетом того, что не будет формального повода для того, чтобы начать нормальные действия давления. Раньше этим поводом была химическая атака. А где она сейчас может произойти? Мы по Идлибу договорились. Там никого, кроме Турции, теперь нет. Туда не будут летать самолеты в ближайшее время Российской Федерации и, соответственно, Сирии. То есть там провокацию не сделать. То есть туда ракета не попадет, бомба авиационная не попадет. Вот. Необходима какая-то провокация. А все точки сопротивления практически подавлены. В Дорозоре это делать бессмысленно. Там как бы очень особенный рельеф, плюс к всему там американцы рядом находятся. Вот, это танф, это чисто их база. То есть на самом деле, кроме Идлиба, нигде провокации нормально сделать не удастся. Вот, и вопрос будет заключаться, пойдут ли отдельно взятые политики на то, чтобы вот как бы уже поперек всяких уже возможностей взять, просто нанести удар, и то, чтобы он нанести.
Ну, все-таки после договоренностей Путина с Эрдоганом по поводу Идлиба, да, там тоже, в общем, ситуация такая, понятно, что провокация может быть, но ее вероятность все-таки уменьшилась.
Вопрос,
да, после...
вопрос в другом. Она может быть, но просто она, ее, это называется, ее правдоподобность серьезно снижается. То есть нет как бы основания, да. Зачем. Вот.
Правдоподобность не очень волнует.
Понятно, что ситуация с Восточной Сирией как показывает, что всем глубоко перпендикулярно на подобность, но уже сейчас как бы это тема, которая может очень серьезно ударить по самой позиции, потому что это теперь зона ответственности Турции уже в какой-то степени полная. Поэтому это уже большие риски. Эрдоган готов будет на себя эти риски брать. Вот вопрос еще не открытый. В любом случае, то, что мы выиграли это время до ноябрьских выборов, вот именно как бы демилитаризация этой зоны, уже брала основную проблему. Потому что если бы мы сейчас начали военную кампанию, особенно в октябре, вероятность того, что нам бы ответили под каким-нибудь предлогом, была очень высока, тем больше провокации готовились. Они же готовились не потому, что им Идлиб надо защищать, они готовились еще потому, что как бы необходимо дестабилизировать ситуацию, и надо решать внутриполитические проблемы в октябре прежде всего. Поэтому это очень хитрый ход, на самом деле, дипломатический, который выбивает основную карту, вот, в расчете на то, что ее никто не будет разыгрывать вот, в среднесрочной перспективе. Вот, поэтому на Ближнем Востоке в ближайшие там, несколько недель, вот, в момент развертывания, у нас будут ждать очень серьезные такие действия. Напоминаю, Израиль объявил о том, что он все равно продолжит военные операции. Вот, плюс ко всему, там начинается активизироваться на южном направлении. Поэтому вот ближайшие несколько недель будут очень важными с точки зрения как бы, обеспечения стабильности непосредственно в Сирии. Потому что вот все время, пока мы там находимся, это такой самый важный шаг с точки зрения реального укрепления обороноспособности Сирии.
Немного времени у нас остается. Хотелось бы вот буквально сегодняшним событиям посвятить. Там обострилась
Сербия,
да, обострилась обстановка. Ну, правда, вроде по последним заявлениям уже косовский спецназ покинул. Вот,
ну, они обеспечили, на самом деле, приезд туда высокопоставленного представителя Албании, вот, но высокопоставленного представителя Косово. Но сам факт того, что заходят на уже объекты стратегические, я напоминаю, что за последнее время Сербия вложила туда своими денежными средствами порядка 2 миллионов евро. Вот, они туда просто заходят. Вот. Плюс ко всему, это стратегически важный объект, как бы он очень долго создавался, и он имеет очень важное значение с точки зрения экономики. Вот. Поэтому, конечно же, здесь ситуация будет очень серьезно нагнетаться в ближайшее время, особенно на фоне... Там на самом деле противостояние идет, вот уже начинает немножко обостряться в последнее время. Это связано с целым рядом аспектов. Во-первых, как бы с турецкой составляющей. Во-вторых, с тем, что как бы Сербия сейчас активно готовится, в том числе к вхождению в Европейский Союз. Вот. И поэтому там происходят достаточно серьезные такие вот процессы, столкновения вот на этой границе. Там очень много историй было, там истории были с ликвидацией, там истории были с заказными убийствами, с различными провокациями, с поездами, которые не дошли. Вот, в отдельно взятые районы. Поэтому ситуация там достаточно серьезно осложняется, как в целом, на самом деле, на Балканах. Референдум у нас на этой неделе будет по Северной Македонии. Та самый знаменитый референдум о смене названия, который потребовала Греция, чтобы Македония смогла войти в НАТО. И значительная часть граждан выступает против. Как если бы нам завтра предложили всем дружно сменить название на Северную Россию. Вот. Потому что у Украины есть претензия на российскую, на там, Киевскую Русь, например. Это будет забавно. Вот македонцы тоже так считают. Кстати говоря, у них президент ездил на Генассамблею. Вот он выступал, соответственно, в общине македонской и сказал, что он выступает против референдума. Это человек, который его организует, в принципе, так между делом, я напоминаю. И предложил туда никому не ходить.
Да, вот. Я напомню, что нас обвинили уже в том, что мы вмешиваемся, конечно, в дела,
конечно,
Македонии, в название.
Мы вмешиваемся в дела Греции, потому что мы там, соответственно, эти массовые акции. А то, что грекам предлагается взять и решить свой вопрос фундаментальный, там же принципиальный момент был именно в Македонии, а не в том, что она северная. Вот, то, что у них как бы забирают как бы ключевое название, их территория такая есть. Вот. А то, что это большинство граждан с логическим вопросом не поддержит, это тоже никого не волнует. Вот это то же самое, что, не знаю, взять и разрешить Российской Федерации там, назвать свою какую-то территорию там, большим государством Винница, например, или, соответственно, большая одесская страна, например. Вот даже если она будет северная, все равно как бы одесская. Вот, поэтому проблема-то заключается именно в этом. Там две страны против, их все равно толкают в эту НАТО. Почему? Потому что у Македонии одна из последних стран, которая не находится в этом НАТО. Черногория находится. Соответственно, значительная часть стран бывшей республики Югославии будут входить за редкими исключениями. Вот. А она не находится. Надо что-то с этим делать. Вот. Причем, как бы там еще Сербия, ее будут пытаться туда втянуть. Вот поэтому ради этого берут, как бы, и реально изменяют название страны, лишь бы вошла. Вот. Это, конечно, очень забавно. И с учетом того, что сейчас в Прибалтике, на Балканах начинаются еще такие антиевропейские настроения. Ну, понятно, почему. Сейчас сложная экономическая ситуация, развивающиеся рынки, больше всего, как бы, по ним произойдет удар. Вот. Вообще проблема евроскептицизма в Европейском Союзе в целом. Вот там это большая Вышеградская четверка и все, что с ними связано, вот такая более национальная такие позиции занимают. Вот. На этом фоне, конечно же, целый ряд Восточной Европы, там Венгрия, Чехия, там начинает как бы к Российской Федерации лавировать. То же самое происходит с прибалтами и с целым рядом балканских стран. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, сейчас там очень усилится противостояние. Напоминаю, официально по мнению НАТО, кстати говоря, представителям Пентагона и Госдепартамента, необходимо усилить влияние по выдавливанию Российской Федерации именно из Восточной Европы, как зоны как бы ближайших интересов. И поэтому Трамп у нас постоянно в Польше, рассказывает, какая прибалтика замечательная. Вот, и поэтому там были очень жесткие кампании и у Орбана парламентская, и президентская у Земана в Чехии.
Да, это серьезно. Вот по поводу вообще НАТО и отношения к нему, я знаю, что очень болезненно отреагировали в Соединенных Штатах Америки на информацию, изучение, кстати, это Гэллопа было изучение общественного мнения в Грузии по поводу отношения к НАТО, и хотя большинство пока до сих пор в Грузии действительно население выступает за вступление в НАТО, но за несколько лет это,
динамика
у них, да, изменилась, и они очень болезненно на это отреагировали. Кстати, насколько я знаю, были увеличены, значит, субсидирование НКО, там эти, которые занимаются этим. Ну, все по старой схеме, в общем.
Но проблема заключается в том, что там динамика, она все равно, там даже на поддержке, она происходит падение. Во-первых, Трамп деньги уже не выделяет так активно. А во-вторых, вторая проблема заключается в другом, что НАТО уже, есть определенные риски. Вот. И плюс ко всему сейчас происходит некоторая как бы европеизация оборонной составляющей. И на этом фоне мало кто захочет, например, повторить судьбу Турции. Ведь НАТО — это основная гарантия безопасности, экономия на деньгах. На деньгах экономии не происходит, потому что Трамп заставляет всех платить за это НАТО. А во-вторых, основная проблема заключается в том, что это и не особо защищает.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, у нас был в гостях. Спасибо большое.